Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 января 2018 года. Спрашивали? Отвечаю. Часть 218. Вопрос. Что я могу сделать для того, чтобы не дожидаться ударов, болезни, проблемы с работой, семьей и тому подобное, а самому, своим осознанным выбором, производить в себе все исправления и изменения, которые мне необходимо сделать для максимального нужного исправления в каждый момент времени? Я не хочу идти наперекор желанию Творца, а наоборот, хочу в каждый момент сделать все зависящее от меня, чтобы уподобиться свету и соединиться с Творцом, но при этом постоянно на меня падают всевозможные страдания. Это значит, что я что-то делаю не так? Ведь в Каббале сказано, что цель всех страданий – это приблизить человека к исправлению и к Творцу. Что я должен сделать, чтобы не проходить постоянно под ударами судьбы, а самостоятельно производить в себе все необходимые исправления? Ответ. Найти группу, толкать ее к объединению, возбуждая этим Ормакив ради раскрытия Творца. Смотреть уроки.
Радиоверсия.
Чудесная сила света. Вера – это сила отдачи, которую обретает человек и согласно ей живет. Эта отдача должна быть выше получения, поскольку она строится поверх желания насладиться, несмотря на него, в противоположность силе получения. Сегодня мы отдаем, однако это не называется отдачей, потому что мы отдаем ради получения в желании насладиться. Но когда приходит свет, он дает человеку возможность отдавать бескорыстно. Нам сейчас непонятно это свойство, ведь оно не встречается в этом мире. Только свет может так повлиять на желание насладиться, что оно захочет отдавать. Все это благодаря тому, что в нем действует сила света. Свет входит в желание и обязывает его работать в отдаче, так как свет первичен, а желание вторично. Оно создано светом. Духовный мир весь создан внутри желания насладиться, которое ощутило раскрытие высшего света. Те части желания насладиться, которые получили воздействие света, возвращающего к источнику, работают на отдачу, либо поддерживают ее в форме отдачи ради отдачи, либо даже получают ради отдачи, перевернув свое использование на противоположное. Области, которые в результате воздействия света могут работать в форме отдачи, называются духовным миром. Из урока на тему «От помех к подъемам» 23 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 26 января 2018 года. Из урока по подготовке к конгрессу. Точка в сердце ценится нами не больше праха, потому что означает любовь к ближнему, отдачу, включение в группу, выход из себя навстречу другим и заботу о них больше, чем о самом себе. Для того, чтобы начать ценить эту точку, нужно заменить свое внутреннее, личное, естественное желание на какое-то странное, искусственное стремление. Эта точка пока скрыта глубоко внутри нашего сердца, в рабстве у эгоистического желания насладиться, и не может выйти наружу к свету, чтобы начать расти, превратившись в духовный зародыш. Задача человека – силой вывести эту точку из глубин своего черного эгоистического сердца к высшему свету, чтобы она вошла в высшего, словно в материнское лоно, и начала там развиваться. Точка в сердце называется шхиной в изгнании или в прахе, потому что все наше сердце состоит из праха, из которого ничего не может произрасти. Нужно вывести эту точку из сердца наверх, то есть сделать ее более важной по значимости, чем эгоистическое сердце. И тогда она сможет развиваться. Если я представляю себя в этой точке, погребенной во прахе, то не могу дышать, ведь там нет воздуха, нет жизни. Шхина огромна, но мы так далеки от нее по своим свойствам, что с большого расстояния она кажется нам крохотной точкой, погруженной во прах. Нам же надо прийти к тому, чтобы увидеть огромную шхину, наполненную высшим светом, в слиянии с Творцом и в совершенстве. Для этого надо предпочесть эту точку своему эгоистическому сердцу и вывести ее оттуда наверх. А потом еще надо увеличить ее за счет своего сердца, отрезая от него ломтики и относя их к точке в сердце, то есть превращая желание ради себя в желание ради отдачи. Точка в сердце пробуждает в нас какое-то высшее стремление, вопрос о смысле жизни. Можно по разным причинам спрашивать, для чего я живу? Люди задавали этот вопрос на протяжении всей истории человечества, пока наконец не отчаялись получить на него ответ. И тогда стало ясно, что этот вопрос нужно разрешить не на обычном, земном, материальном уровне, ведь иначе он совершенно безнадежен. Разбитые души поднимаются до такой точки, куда не доходит ни внутренний, ни отраженный свет, то есть оказываются в кромешной тьме. Нет света ни от работы в линии, ни окружающего света. Это самое худшее состояние, черная пропасть. В каждый миг есть ощущение смерти, но смерть не приходит. Из этой темноты мы начинаем раскрывать, что выхода нет и нужно продвигаться к отдаче. Сейчас мир начинает ощущать такое состояние. Прежде у него была какая-то надежда. Даже если идет война и можно погибнуть, но есть ожидание ее конца и светлого будущего. То есть в настоящее время смертельно плохо, но светит окружающий свет, озаряя будущее и подпитывая человека. Но сейчас мир приближается к такому состоянию, когда нет ни того, ни другого, ни внутреннего света, ни окружающего. Скоро мы подойдем к самому краю линии, где наступает кромешная тьма. Будем надеяться, что хоть тогда наконец прислушаются к советам каббалистов. Из урока «Вопросы и ответы». Группа из 10 человек – это сочетание 10 сил, каждая из которых находится в движении относительно других, связывающихся друг с другом. И таким образом они каждый раз рисуют новую картину, словно изображение на дисплее, сформированное за счет разных сочетаний электромагнитных сил. Эту картину мы называем «Творец», потому что раскрываем не только ее, но и ее источник, из которого все исходит. Мы чувствуем, что за всем этим стоит Творец и представляет нам себя во всевозможных формах связи между нами и динамике наших отношений. Это его язык, раскрывающийся в нашей десятке, 10 сферот, внутри которых есть внутренний прямой свет, отраженный свет, окружающий. Все это вместе представляет форму Творца, авая с наполнением. Для этого Творец приводит человека в группу, к доброй судьбе и говорит: «Отныне и далее ты можешь начать создавать место, где познакомишься со мной». Мы сами строим Творца в десятке, поэтому он называется Боре, что означает «приди и увидь». Невозможно раскрыть его другим путем. Если мы не работаем над нашим объединением, то только запутываем себя, ведь если бы наши вопросы и ответы исходили из объединения, мы действительно имели бы дело со сферот. Мы читали бы учение 10 сферот и узнавали оттуда, в какой форме нам нужно соединяться. Это было бы для нас книгой-инструкцией, древом жизни. Есть древо жизни и древо познания. Когда мы начинаем работать над связью между нами, то раскрываем древо, все обвитое змеем. И если мы хотим работать с этим змеем между нами, то превращаем это дерево в древо жизни. И тогда мы получим ответы на все свои вопросы, потому что будем спрашивать по существу. О сферот, о действиях внутри сферот и миров. А для этого нам уже понадобится учение 10 сферот в качестве инструкции. Из урока от 26 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 28 января 2018 года. Из урока по подготовке к Конгрессу. Тора – это не исторический рассказ. Создание первого человека, древний Вавилон и египетское изгнание – все это происходит внутри нашего желания. Мы можем продолжать археологические раскопки, но надо понять, что вся эта картина рисуется нашим желанием насладиться, из которого создано творение. Вся история разворачивается в нашем воображаемом мире, в фильме, проецируемом внутри нашего желания. Тора рассказывает о внутренних изменениях, которые нам надо пройти. Это практическая инструкция для реализации. И если написано, что в каждом поколении человек должен выходить из Египта, это значит, что каждый день и даже миг нужно чувствовать, как мы попадаем во власть эгоистического желания, запирающего нас в этом мире, в его материальных тревогах. И мы снова видим, что должны подняться и выйти из этого состояния. Из-под власти фараона выйти под власть Творца. Вся жизнь начинается с выхода из Египта. Ведь только тогда мы становимся настоящими людьми. Человек – это простое желание насладиться. Он очень слаб, словно младенец, который находится между двух мощных сил. С одной стороны от него – сила злого начала, фараона, чужая власть. А с другой стороны – сила Творца, которая скрыта, но раскрывается в мире подобия свойств, достигаемого за счет связи с группой. Благодаря соединению с группой человек обретает желание отдачи и выходит из своего эгоизма. Он старается оторваться от эгоизма и соединиться с группой, и через нее соединяется с Творцом. Так Творец раскрывается в изгнании и говорит Моше внутри человека: «Пойдем к фараону». И тогда две эти силы начинают спорить между собой, а человек находится посередине между ними и каждый раз должен отнести себя к высшей силе, к Творцу. Ни один миг не похож на другой, ведь мы все больше и больше исправляем свое желание насладиться и приближаем себя к освобождению. Проходит много времени, пока человек начинает понимать, что невозможно обрести силу отдачи без реализации в группе. Для достижения подобия Творцу, слияния с Ним, выхода в высший мир, необходимо воздействие посторонней силы, которая может подействовать только если человек чувствует в ней необходимость. Вот эту потребность нам и надо развить в себе. Поэтому Творец не может немедленно дать нам состояние конца исправления, мы его не почувствуем. Мы и сейчас уже находимся в окончательно исправленном состоянии, не ощущая его. Конец исправления не скрыт, однако творение должно развить в себе потребность ощутить Творца, состояние слияния и соединения. Без потребности нет ощущения, как без голода и аппетита нет вкуса в угощении. Поэтому от всего окончательно исправленного состояния, где мы находимся, мы можем насладиться лишь в размере этого мира, в мире нашего крохотного желания. Мы оторваны и от самого наслаждения конца исправления, и от того, с кем связаны. То есть вся проблема творения в отсутствии собственного стремления к состоянию, уготовленному для него Творцом. Даже не просто голода, а аппетита к определенным вкусам и в нужной мере, в нужном порядке, ведь трапеза уже приготовлена. Только в этом случае я почувствую все наслаждение и пойму, что приготовил для меня Творец, раскрыв его безграничную любовь. Все измеряется связью в группе. Насколько я ценю ее, настолько я ценю силу отдачи Творца и стараюсь приблизиться к нему. Тора рассказывает нам в форме якобы исторического рассказа о том, что в действительности происходит в группе. Сначала человек не хочет включаться в группу, а когда он наконец начинает работать в ней, то обнаруживает себя в изгнании, в тяжкой работе. Мы видим, что не способны соединиться, и в итоге выясняем, что причина в фараоне, отделяющем нас друг от друга, в нашем эгоизме. Ведь если бы мы соединились, то сразу ощутили бы себя на земле Израиля в раскрытии Творца. Нам нужно подняться над фараоном, чтобы не мешал нашему соединению. И для этого мы кричим к Творцу, прося вывести нас из Египта. Между нами раскрывается Моше, особая сила начала освобождения. И наконец мы собираемся и сбегаем из Египта. То есть стараемся построить такую связь в группе, чтобы оторваться от фараона хотя бы на миг и соединиться. Если мы все трактуем правильно, как говорящее о связи в группе, которая превращается в 10 сверот, наполненных высшим светом, значит мы изучаем внутреннюю Тору и свое духовное состояние. Изгнанием называется, когда я думаю только о себе, как об отдельной единице, а освобождение – это когда я могу думать обо всей группе вместе. Каждая мысль о себе – это фараон, который противоположен Творцу и вообще не существует в духовном. А мысль о группе – это свобода, избавление, власть Творца и светлый мир. Вся Тора говорит о том, что происходит внутри группы из 10 человек. Была десятка и разбилась – это древо познания. Затем она начинает понемногу восстанавливаться за счет сил природы – неживой, растительный, животный мир. И вдруг выясняется, зачем это все собирается – уже не под воздействием посторонних сил, а благодаря пробуждению человека. Тогда он уже называется первым человеком – Адамом. Фараона мы раскрываем только тогда, когда хотим выйти из Египта, и не раньше. Если я не собираюсь выходить из Египта, то фараон представляется мне добрым, и у меня есть все, жизнь замечательна. Это не Египет, а цветущая земля. Только если мы хотим перейти к правде, то раскрываем силы, которые восстают против этого. Поэтому злой фараон, 7 голодных лет, раскрываются, когда я хочу выйти из Египта и не могу. То есть мне нечем наполнить свою душу. Из урока по предисловию к книге Зоор. Есть лишь одна причина страданий мира и страданий народа Израиля. Это та, что оставили внутреннюю Тору, проводящую в наш мир высший свет и правильно организующую мир в процессе, который он должен пройти в любом случае, добрым или плохим путем. Любовь к ближнему – это соединение в десятке, где каждый отменяет свой эгоизм, чтобы всем соединиться как один человек с одним сердцем, пока мы не раскроем высшую силу в связи между нами. В мере нашей взаимной отдачи друг другу мы чувствуем, что доставляем этим наслаждение высшей силе, раскрывающейся нам в мире подобия свойств. Из утреннего урока 28 января 2018 года.
Радиоверсия.
Экономический форум в Давосе 2018. Реплика. На 48-й экономический форум в Давосе приехали 70 глав государств, 3000 человек. Главная тема форума – создание общего будущего в разобщенном мире. Ответ. Там собираются политики и магнаты, которые вместе крутят миром. Согласно последнему отчету, 1% этих людей владеют 70-80 богатствами мира. Так о чем можно говорить? Куда мир идет? Вопрос. То есть вы не верите в их форумы? Ответ. Они проходят на протяжении последних 20 лет. Что мы видели? Все перетекает к ним в руки. И если раньше думали, что от них, по крайней мере, будет что-то перепадать и простому люду, то годами видно, что этого не происходит. Эгоизм не может распределять. Никак. Он болеет, если ему предстоит что-то отдать от себя, даже если ему это не нужно. Это такое свойство природы. Вопрос. Получается, что собрание эгоистов, тем более тех, которые владеют практически всеми богатствами мира, наоборот, ухудшает состояние? Ответ. Естественно, это усугубляет положение. От форума к форуму они приезжают туда, докладывают друг другу, насколько они обогатились. Я просто знаю эгоизм. Я не высказываю к ним свое отношение, а говорю о том свойстве природы, которое в них находится. Оно безжалостно правит ими, и они ничего не могут сделать иначе. То есть я не против них восстаю, я не политик и не философ. Если мы хотим, чтобы это свойство перестало в людях работать, не вело нас к уничтожению, то тогда нам надо исправлять это свойство в нас, во всех, в том числе и в них. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 23 января 2018 года.
Радиоверсия.
Трамп без иллюзий. Если человек вызывает ожесточенное системное сопротивление, то это еще не значит, что он не прав. Возможно, он пришел из другой системы. Нонсенс. Он даже не пытается нравиться публике. Само его присутствие на политической арене ломает стереотипы и правила игры. Гудит гонг, гремят проклятия, а он сидит в своем углу и постит твиты. Во всяком случае, так это выглядит в кривом зеркале СМИ. А на самом деле он вовсе не чувствует себя на арене. Ему нет дела до лая и щелкающих объективов. Он в рабочем кабинете. У него новый бизнес, который надо поставить на ноги. Да такой бизнес, что аж дыхание сводит. Бизнес всей жизни. Вы когда-нибудь испытывали нечто подобное? Политика – царственная особа. Трампа нельзя рассматривать просто как человека. Он – нечто большее. Он – явление. Многим кажется, будто он победил в одиночку, победил случайно. Но нет, такое невозможно. Трамп победил потому, что за ним стоит целый мир, которого современные западные политики не приемлют. Ведь они выросли на другой почве, воспитаны на иных ценностях. Политика, какой мы ее знаем, произошла из царского окружения, из дворцовых интриг и сплетен, из борьбы приближенных за место под солнцем. Ее зачинали в свитах, ее вскармливали в первых игрушечных парламентах, ее взращивали на оболванивание масс, когда стало мало одних лишь приказов властителя. Язык политики выдуман для того, чтобы ложь звучала правдиво, убийство выглядело респектабельно, а пустословие казалось исполненным смысла. Джордж Оруэлл. Вот уже 200 лет, а то и больше, нами правят это порождение старых времен, воцарившиеся вместо владык, отлично пускающие пыль в глаза, но на деле промышляющие только о себе. Забота о государстве – удел королей, а придворные всегда родили за свои интересы. Для царя государство было детищем, сферой ответственности, для приближенных – средством возвышения и обогащения. Да, я во многом упрощаю картину, но не искажаю ее сути. Политика – это фальсификация достойной власти, подкрепленная средствами массовой информации. Она призвана служить буфером, двусторонним адаптером между элитами и народом. Долгое время идея государства отвечала поставленной задаче. В наши дни западные политики намеренно разрушают государственность, чтобы передать власть неолиберализму. И вот здесь-то, на перевале, на переправе, на переходе к новому уровню фальши произошел системный сбой по имени Трамп. Иноходец. В душе он не политик, он бизнесмен и на жизнь смотрит совсем иначе. Это у него в крови, ему от этого никуда не деться, себя не переменишь. Для него все измеряется простым мерилом – деньгами, выгодой. Политики оценивают себя и других по игре на публику, по способности растолкать соперников на карьерной лестнице, по умению ходить по головам. Трамп практичен и прагматичен. Он мыслит иными категориями, иными понятиями. Вот почему он, подобно Алисе, обнажил ничтожество страны чудес, легко выбрался из пут политкорректности, перерос, казалось бы, мощнейшие СМИ, возвысился над всем этим театром абсурда, где от подлинной демократии осталось только название. За Трампом стоит деловой мир, который не провернешь догмами и мантрами. Он видит в политике прислужницу государства, а не его повелительницу. Этому миру не нужны интриги и красивые слова, прикрывающие закулисный обман. Этот мир построен на весьма надежном фундаменте – на капитале. Деньги испокон веков служили человечеству опорой и шкалой для оценки. Ничего лучшего современные демократы не придумали. Они лишь подменили деньги идеалами, которые до поры до времени позволяют им сохранять свою систему. В результате власти добиваются не те, кто умеет хозяйствовать, а те, кто умеет говорить. Они и сейчас обвиняют Трампа в попрании своих ценностей, хотя ценности эти, подобно доллару, лишены золотого обеспечения, оторваны от человеческой природы, от жизни, насажены в умах, а не в сердцах, и потому грош им цена. Мериться неолиберальными фантазиями, стричь всех под одну пропагандистскую гребенку извращенных свобод? Нет, это не приведет ни к чему хорошему. Здоровому государству нужна здоровая основа, ее-то и представляет Трамп. Деньги настоящие, а не легкие, показывают, чего ты стоишь, чего ты хочешь, каковы твои возможности. Да, деньги не пахнут, но они и не врут. Они позволяют выстраивать взаимовыгодные отношения, вести дела. Они даже позволяют процветать при соблюдении определенных условий. Если управлять государством не как ресурсом для сиюминутного самоутверждения, а как бизнесом, серьезным, масштабным, долгосрочным и сбалансированным. Именно так Трамп относится к делу, и этого либералы и компания не могут ему простить. Бизнес? Все мы разные, среди нас есть ученые, актеры, философы, учителя, дети в конце концов. Не все подчиняются законам коммерции. Однако даже крепкая, дружная семья должна соблюдать рамки бюджета и ответственно распределять средства, так, чтобы никого не оставить в беде. Чем больше эгоизма, высосанных из пальца поучений и внутренних раздоров, тем хуже для семьи, ведь все это стоит денег. И чем дальше, тем больше. Хороший бизнес так не делается. Хороший бизнес – это четко выстроенные отношения, выверенный баланс стимулов и обязательств. Большинство из нас полагает, что миллиардеры наслаждаются количеством знаков на банковских счетах. 5 лет назад у меня было 3 миллиарда, а сейчас 30. Вот это успех. В действительности с таким подходом они не удержались бы в теме, ведь мы говорим не о биржевых игроках, а о крупнейших производителях товаров и услуг. На этом уровне человек получает удовольствие уже не от самих денег, а от созидания. Он не просто работает и зарабатывает, он по-своему творит. Такой человек вкладывается в свой бизнес не только деньгами, и потому отдачу исчисляет не только в долларах. И если бизнес принимает форму государства, то для него это не просто ресурсы, а новое поле приложения усилий, огромный комплекс человеческих отношений, который он приводит в движение, в который вдыхает жизнь. Мы называем это бизнесом, а он видит в этом именно свое дело и делает его на совесть. Вот такие люди нужны сегодня у руля. Не поклоняющиеся Голливуду, не боящиеся CNN, не одурманенные новоязом, не идущие на поводу старой системы, постепенно впадающие в маразм. Нам нужны Трампы. Без иллюзий. Нет, я не воспеваю золотого тельца. Разумеется, чистый бизнес – это тоже эгоизм, но хотя бы здоровый. Да, Трамп не ангелочек. К тому же он разворошил осиное гнездо и пожинает горькие плоды. Но он из тех, благодаря кому Америка стала великой. И даже если он потерпит неудачу, старая политическая гвардия сама приведет свою систему к краху. Деньги при всем желании не уживутся с нежизнеспособной идеологией и с безмерно раздутой финансовой пирамидой, уже оторвавшейся от реальной экономики. А когда иллюзии развеются, на сцену выйдут предприниматели типа Трампа, умеющие управлять и добиваться результатов. Я вовсе не обманываюсь на их счет. Но так вышло, что благодаря здравому подходу они могут облегчить нам переправу. Ведь мы переходим к новой ступени человеческого развития, к новым смыслам, к новой цели. Она еще не ясна, но мы уже видим, как прежние ориентиры гаснут, перестают манить. Когда-то королям понадобилась политика, а теперь она сама попала в сходную ситуацию. Трамп словно первая ласточка, приземленная, эгоистичная, но сумевшая взлететь и показать, что так как жили, дальше жить нельзя. В смысле не получится, при всем желании. А там, за Трампом, уже маячит смутный образ. Новый лидер, настоящий, понимающий законы природы и умеющий вести дела в гармонии с ней. Лидер, который выше бизнеса, выше политики и в то же время твердо стоит на земле. Лидер, соответствующий новой эпохе. Он будет выстраивать отношения на связи, а не на розни. Вместо слащавых иллюзий в головах укоренит в сердцах общие интересы, необходимость взаимной заботы. Объединит людей не против друг друга, поможет им подняться над этой нескончаемой грызней. И ведь следующая наша ступень – взаимосвязь, взаимовыгода, взаимоотдача. Видя это, он поведет всех к новому мировоззрению, к осознанию единства мира, природы, людей, к обществу, которое умеет сводить бюджет, экономический, социальный, нравственный. Ни один современный неолиберальный лидер не может решиться на такое. Это все равно, что оторваться от привычного берега и уйти в неизведанные воды, переправиться через океан. Потребуется время. Сперва нам надо созреть, разобраться в себе, расплести тугой клубок правды и лжи, научиться судить не по словам, а по делам и по умению делать дело. Такова она, новая эпоха. Трамп ее возвестил, и в этом его заслуга. Но переправа еще только начинается.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 28 января 2018 года. Все проблемы, возникающие в каббалистической группе, только от недостатка объединения в ней. Группа недостаточно думает о себе как об одном целом. Нужно думать не о проблеме человека, а о включении его и всех в одно целое. В этом подобие Творцу и влияние Ормакив. Тора – не исторический рассказ, а о происходящем в нас развитии желания, о том, как им управлять, как подняться над властью эго-желания выйти из Египта, которое запирает нас в эго-заботах. А мы должны каждый раз видеть себя выходящими из эго – Египта. В духовном нет времени, потому нет земных вопросов. Духовный вопрос вытекает из отличия настоящего с будущим. Поэтому в духовном есть вопрос только о постижении, большем совершенстве, большем раскрытии Творца. Постижение высшего мира, Творца или моего будущего идет по 125 ступеням. На каждой надо ответить о смысле жизни, согласии с Творцом, как ее реализую. Оказывается, своим отношением к Творцу я определяю свое будущее, управляю им. Верный ответ получается только из связи с группой, потому что в этой связи находится сила отдачи, Творец. Поэтому каббалисты советуют ничего не решать земным умом, а только сообща в десятке. Тогда ваш ответ свыше, от силы вашего развития. После каждого шага вперед в духовном пути я обязан закрывать путь к возвращению, чтобы не смог сбежать. Сзади дверь закрывается и впереди открывается, как в шлюзе, пути назад нет. Ведь это путь постепенного выхода из эгоизма, природы, в которой я весь. Экономика Израиля улучшается, но народ этого не ощущает. Снижение уровня бедности привело к росту бедности среди работающих. Бедность в Израиле самая высокая в развитых странах. Пенсии не позволяют существовать. Экономический рост оторван от роста зарплаты.
Радиоверсия.
Деяния отцов – знак для сыновей. Часть 3. Вопрос. Каким должно быть правильное отношение человека ко всему пройденному в жизни по сегодняшний день? Ответ. Нужно учиться на опыте пройденного, как делать меньше ошибок и с этого момента и далее направлять себя к самой возвышенной цели жизни. Вопрос. А если человек живет своим прошлым? Некоторым людям очень тяжело оторваться от прошлого. Ответ. Может быть, в таком случае им нужна помощь психолога. Про себя могу сказать, что я устремлен только в будущее, а не в прошлое. Я делаю выводы на будущее на основе прошлого, и больше оно для меня не существует. Это очень большая проблема, если человек погружается в прошлые воспоминания. Я не позволяю себе копаться в прошлом, если это не для конструктивных выводов. Вопрос. Как противостоять неприятным событиям, произошедшим в прошлом? Ответ. Я не борюсь с прошлым, а меняю его на будущее. Нужно заниматься достижением будущего, а не зарываться в своем прошлом. Это неправильный подход. Я стираю все свое прошлое, а если это не получается легко, то насильно перечеркиваю его. Когда мгновение прошло, оно уже в прошлом, его уже не вернешь. Так зачем к нему возвращаться? Оно уже умерло, и зачем воскрешать мертвых? Вопрос. А зачем тогда оно было? Ответ. Прошлое было для того, чтобы я сделал из него выводы, научился чему-то и правильно продолжил дальше. Только ради будущего. Старые люди любят вспоминать, как хорошо было в молодости или через какие страдания им пришлось пройти. Но это никуда не ведет. К сожалению, у многих к старости ничего больше не остается от жизни, кроме воспоминаний. Я думаю, пока человек жив, у него есть что делать ради цели в жизни. Я живу, чтобы использовать каждый день, добавляя и добавляя к раскрытию Творца во мне. Лично у меня такая цель – к концу дня достичь еще большего раскрытия высшей силы. У каждого своя цель, и надо проверить, что она действительно соответствует максимуму твоих возможностей или даже немного больше. Продолжение следует. Из 942 беседы о новой жизни. 8 января 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.